Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и мы приступаем к 10-й заповеди закона Божьего. Заповедь, которая в сокращенной форме произносится как «не пожелай». Но иногда, уж в очень рафинированном виде, иногда можно встретить эту заповедь как «не завидуй», но в контексте это действительно «не пожелай». И вот буквально в известном месте книги «Исход», где перечисляются эти заповеди, заповедь звучит так: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что ближнего твоего». Казалось бы, на первый взгляд, все предельно просто. Но на самом деле очень сильно удивляет, ну не сразу, а после нескольких лет внимательного изучения этих заповедей, удивляет то, как эта заповедь вообще оказалась в череде Ветхого Завета. Ведь если задуматься, то речь идет о том, что человек должен бороться со своими желаниями. Он должен именно не пожелать. Ведь до этого говорится, что не укради осла, вола ближнего твоего, или, скажем, не прелюбодействуй, то есть не смотри, не ищи близости с женой или с рабыней ближнего твоего. Вот. Также и не убий, то есть не делай никакого зла из-за того, что ты хочешь обладать имуществом ближнего твоего. То есть, в принципе, заповедь о том, что нельзя из-за собственности, из-за того, что принадлежит ближнему ему нарушать заповеди, уже сказано. Это заповедь, и многие, кстати, в простоте души думают, что 10-я заповедь просто как бы дублирует предыдущие заповеди, но на самом-то деле она обращает внимание внутрь человека. То есть не просто украсть — грех, не просто прелюбодействовать — грех, но и желать быть в связи с женой ближнего твоего – грех. Ты можешь никогда не довести этого до дела, но желать уже грех. Ты можешь никогда и не украсть машину ближнего твоего, но желать этой машиной обладать уже грех. Ты можешь никогда не совершить убийство ближнего твоего, но завидовать его коттеджу, его богатству, его достатку — уже грех. То есть получается, что внимание человека обращается из внешних поступков во внутреннее делание. И если мы действительно внимательно на эту тему поразмыслим, мы поймем, что то, что мы делали до этого, то есть именно рассмотрение заповедей «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», все эти заповеди мы рассматривали именно в контексте внутренних состояний. Стало быть, это было не просто некой натяжкой или данью христианской традиции, это и в Ветхом Завете было уместно, потому что и Ветхий Завет, оказывается, знал, что у любого греха, который является нарушением той или иной заповеди, есть предпосылки, есть внутренняя скрытая работа, которая постепенно и доводит человека до греха, и это внутреннее скрытое растление человека пожеланием тоже есть нарушение заповеди. То есть получается, что и Ветхий Завет знает о внутреннем мире человека. И Ветхий Завет тоже знает о том, что как-то в сердце человека проникает пожелание. То, что позже в христианской традиции назовут искушением, помыслом, прилогом, вот неким движением извне, вторжением даже извне во внутренность, сокровенную внутренность человека, что и приводит постепенно человека к греху. То есть и Ветхий Завет знал, что грех развивается постепенно, и что этот грех постепенно, раз он развивается постепенно, на каком-то этапе можно остановить, на каком-то этапе можно прекратить развитие греха, вовремя остановить. И вот десятая заповедь, она, конечно, как-то совершенно необычно. Если до этого заповеди говорили конкретно как о запрете совершения каких-нибудь дел, что казалось бы вполне созвучно Ветхому Завету, то вдруг мы видим утверждение о том, что оказывается главное, чтобы ты ничего действительно смог бы не согрешить, ты должен обратить внимание на внутренний мир свой, на внутреннее делание. Ты должен быть внутренне сосредоточен вниманием своим в сердце своем, в котором и рождаются желания. Ты должен видеть оком своего ума, как зарождается желание, вожделение в твоем сердце, чтобы вовремя его остановить. Но ведь в сущности это и есть духовная жизнь, практика духовной жизни. То есть при рассмотрении десятой заповеди, несомненно, очень древней, которая дана, как, собственно, и весь, все десятисловие дано израильскому народу как бы на вырост, как бы с учетом и последующих, в том числе и христианских поколений, которые будут приобщаться к этим заповедям. Так или иначе, мы читаем вот в этом десятисловии, в этом очень древнем духовно-нравственном документе свидетельство о внимании, о внимательной духовной жизни, о внимании к внутреннему миру человека, то есть представление о том, что грех развивается изнутри человека, он как-то попадает внутрь. Но ведь на самом деле какие-то такие как бы иносказания, как бы некие наметки, некие проблески вот такого представления о развитии греха мы встречаем буквально в первых главах книги «Бытия», когда речь идет вот о первом совершаемом грехопадении, о том, что происходит с Евой. Ева совершила грех, она привлекает к этому греху Адама. Что происходит с Адамом, нам не описано, просто сказано: дала Адаму, и он ел. А вот то, что происходит с Евой, описано, насколько это возможно для таких древних пластов предания, написано очень кратко, очень емко, но тем не менее достаточно ярко, чтобы мы увидели вот эту постепенность развития греха. Она слушает змея, она слушает, просто слушает и даже пытается возражать. И вдруг она на возражение змеи о том, что когда она ставит свой аргумент, что вот Бог запретил только эта дева вкушать, потому что мы умрем. А ей змей возражает: нет, не умрете, но вы станете как боги. И вот это желание стать богом, оно зародилось в сердце Евы, желание стать богом. Это она воспламенилась этим желанием и, посмотрев на плод, начинает его вожделевать, потому что, во-первых, он приятен, то есть выглядит соблазнительно, не противно, не отвратительно, а привлекает взоры, вкус, чувства. Он выглядит привлекательно. И кроме того, он вожделен, потому что он открывает ей возможность исполнить свое желание. Я его съем и стану как Бог. И вот, то есть постепенно это падение, не так, что шла-шла мимо, думает, а чего бы мне не съесть этот плод? Вот, ну взяла бы и съела. Нет, сначала правильно всеивается некий помысел, человек принимает этот помысел, это слово вражье, лживое слово, ложное слово, как говорят богослужебные книги, обманчивое, лживое обожение предлагает ей змей. И вот когда она принимает это слово, этот помысел, эту мысль, эту идею, в ней вспыхивает желание, она с ним не борется, она его не отвергает, она смотрит на то, чем можно это желание утолить, и вкушает плод. То есть уже даже в таком древнем, изначальном свидетельстве о грехе, первоначальном свидетельстве о грехе, мы видим именно постепенность развития падения. И вполне, так скажем, рассмотрев со стороны вот это падение, грехопадение Евы, мы можем сказать, вот бы действительно, не пожелай быть Богом, не пожелай этого плода, не желай ничего того, что тебе не дано Богом. Бог знает, что, когда тебе дать, в какой степени и мере. Не желай ничего того, что тебе Бог запретил желать. И вот именно пожелание Евы, оно обратилось в трагедию всего человечества. Далее мы увидим, что и в других ветхозаветных сюжетах вот это свидетельство о том, что Ветхий Завет знает о внутреннем развитии грехопадения, греха человеческого, о том, как грех от пожелания приходит к поступку, вот Ветхий Завет это, оказывается, знает. И это внутреннее внимание к своему сердцу, оказывается, что особенно важно, есть настолько же важная и значимая заповедь, как заповедь, скажем, «не убий» или «не прелюбодействуй» или «чти Господа Бога твоего, Бог твой есть Бог един» и прочие другие заповеди. Оказывается, внимание к внутреннему состоянию человека, его способность бороться с проникающим внутрь него пожеланиями, идеями, импульсами извне приходящими, есть такая же заповедь, как заповеди все прочие. А это очень важно. Значит, духовная жизнь, потому что суть духовной жизни именно в этом. Быть внимательным к своему сердцу и не пускать туда неправедные пожелания. И вот оказывается, духовная жизнь есть такая же заповедь, как, по крайней мере, общепринятая норма, вот «не убий» или «не укради», или «не прелюбодействуй», или «чти отца и мать свою». Это так же значимо, так же авторитетно, так же непреложно. И, конечно, ну не будем говорить про все человечество, но в христианской среде, по крайней мере, все же признают, что, скажем, нужно почитать Бога, что нельзя произносить имени Божьего всуе, по крайней мере, признают, что нужно почитать отца и мать свою, что нельзя прелюбодействовать, красть, нельзя убивать, нельзя лгать. Все это признается. Что да, действительно, другое дело, что это не всегда ведет к поступкам, но, по крайней мере, признается. Но почему-то именно всякие попытки сказать о том, что, знаете, вот есть внутренний человек, который требует особого внимания и заботы, потому что именно внутренний человек-то и воюет по-настоящему со своим врагом. Враги-то у нас невидимые, и борются они не с внешним человеком, а с внутренним человеком, для того, чтобы извергнуть его из-под Божьей благодати и вергнуть в тление и смерть. И вот люди спорят, нет, главное это для христианства, это делать добро. Главное это быть хорошим человеком. Главное это вот никому не причинять зла. Но на самом деле все в христианстве главное, и все эти главные моменты в десятисловии, по крайней мере, они изложены, они предложены человеку, и в том числе и вот то, что мы привыкли называть духовной жизнью, столь же важно и столь же категорично, как и заповедь, скажем, «не укради». Но на самом-то деле, если мы понаблюдаем за собой, что всегда полезно, мы увидим, что очень часто мы успокаиваем сами себя мыслями, а иногда и словами о том, что, ну как мы обычно говорим, утешая сами себя, «я нормальный человек, я никого не убил». Я никого не ограбил, жене своей или мужу верность всегда хранил. Стало быть, я родителей почитал, вот в храм хожу, стало быть, Бога почитаю. Значит, я нормальный человек, слава Богу. А как-то совсем забывается, что кроме вот этих известных «не убий, не укради», есть и еще заповеди, и заповедь по поводу лжесвидетельства, и особенно заповедь по поводу «не пожелай». Кто же может сказать, что он никогда не желал ничего, принадлежащего ближнему своему, что он никогда никому не завидовал, что в мыслях его никогда не было никакого неугодного Богу пожелания? Это же совершенная чистота, что человек желает только того, чего желает Бог, никаких других желаний у него нет. И понятно, что человек не исполняет, ни один человек этой заповеди не исполняет. Это требует напряженной внутренней духовной работы, требует стяжания благодати Святаго Духа, чтобы действительно суметь не пожелать. А если бы мы с высоты, в том числе и десятой заповеди, мерили свою праведность и благочестие, мы увидели, что нет у нас ни праведности, ни благочестия. И, конечно, вот о вот этой внутренней работе со своими пожеланиями, с теми желаниями, пожеланиями, которые входят в наше сердце, мы еще поговорим. Это серьезный разговор, и чуть позже мы поговорим на эту тему. А сейчас пока попробуем прикоснуться к этой заповеди со стороны самой простой, со стороны самой обычной, ну, то, как на бытовом, обыденном уровне понимается это десятая заповедь. Раз речь идет о том, чтобы не пожелать всего того, что принадлежит ближнему своему, естественно, что речь идет о том, чтобы не завидуй. Вот об этом «не завидуй» мы сейчас и начнем разговор. Действительно, что такое зависть? Когда мы желаем владеть тем же, чем владеет нас ближний. Когда мы желаем владеть таким же, как владеет нас наш ближний. То есть разница понятна. Скажем, мы хотим иметь такую же машину, например, как у ближнего, или такой же дом, как у ближнего. Или, например, мы хотим именно эту машину, потому что она уникальна, она особенная. Или хотим именно эту женщину, которая принадлежит ему, потому что, естественно, другой такой нет. Вот это все зависть, когда мы хотим иметь то, что есть у другого, только хотим. Это еще там какие вещи будут, если мы начнем это дело осуществлять, то это будут уже грехи против других заповедей. А если мы только хотим, да, вот мы хотим, но мы понимаем, что никаким законным образом мы не сможем получить ни этого дома, ни этой женщины, ни этой машины, поэтому просто тихонько завидуем себе. И, казалось бы, ничем таким плохим-то и не грешим. Ну, подумаешь, завидуй, да и все. Вот никому ж этого неплохо, никто этого не видит. Человек сам себя успокаивает. Да греха-то никакого нет, потому что я же не предпринимаю никаких усилий для того, чтобы свои завидки осуществить. Но на самом деле мы должны знать, что и это есть грех, и как раз против 10 заповеди. Но на самом деле вот даже такое понимание, скажем, зависти, как пожелание того, что есть у другого, желание обладать тем, что есть у другого, или таким же, что есть у другого, это, не, ну, скажем, несколько упрощенное понимание страсти, именуемой зависть. И, во-первых, анализируя эту страсть, зависть, мы должны рассмотреть два аспекта этой страсти. Во-первых, мы завидуем участи другого человека. Мы завидуем той мере благ, которые есть у другого человека, который в сущности, ну, если мы веруем хоть немножко, мы веруем, что эту меру благ, эту участь, эту часть от целого пирога этому человеку уделил Бог. Поэтому может быть зависть, и чаще бывает зависть, и она гораздо опаснее, зависть к талантам другого человека, зависть к славе другого человека, зависть к тому, что этот человек пользуется любовью людей, пользуется популярностью, что его любят, ему внимают, а на меня никто внимания не обращает. Это зависть тому, что какая-то мера человеческих благ, вот по нашему мнению, вот другому человеку досталось больше, скажем, человеческого внимания, что очень часто бывает. Вот люди всегда страдают от того, что на кого-то обращаются больше внимания, чем на них. И это тоже зависть. И в этом отношении важно понимать, что в этом, вот с этой точки зрения, зависть – это то, что уподобляет нас Каину. В этом смысл вопроса старцу Анатолию из известного фильма «Остров», отцу Иову. «Как ты думаешь, — говорит он, — за что Каин убил брата своего?» Вот именно за что? из-за зависти. Из-за зависти. Из-за зависти произошло первое убийство. Ведь ничего не было у Авеля такого, чего не было бы у Каина. У Каина, ну, было, по крайней мере, больше. У них даже не было поровну, потому что Каин был старший. Он был первый человеческий ребенок, сын, первый отпрыск рода человеческого на этой земле. Ему принадлежало заведомо больше, он и был больше. И он позавидовал тому, что Бог почему-то обратил внимание не на него, не на его жертву, а на жертву Авеля. И он не смог ничего с этим сделать, и так произошло первое убийство. Не за имущество, не за женщины, не из-за власти, даже не из-за славы, а из-за того, что кто-то значимый обратил на другого больше внимания, чем на меня. И произошло первое убийство. То есть, на самом деле, это чувство, оно обличает нашу нелюбовь к ближнему. Более того, она обличает нашу ненависть к ближнему. Мы ее не чувствуем, мы не доходим до убийства, мы не настолько сильные, как Каин. Но в сущности, если мы завидуем, христианин должен сказать честно, он ненавидит ближнего своего, если завидует той любви, той славе, той чести, тому богатству, которое свалилось или на которое даровал Бог этому ближнему. В сущности, мы сами себя ставим в центр благ. Мы хотим быть в центре мира, мы хотим, чтобы мир вращался возле нас. Мы не обязательно хотим быть такими уж богатыми или такими знаменитыми, мы хотим, чтобы весь этот мир наш замечал, чтобы все происходило так, как нам нравится, чтобы все происходило по нашей воле и исполняло наши желания. И чем ярче это, полнее и сильнее, тем острее ненависть и тем больше мы уподобляемся Каину. Мы хотим быть значимыми и хотим быть видимыми. Мы хотим быть заметными. Мы хотим, чтобы люди видели, благодарили и любили нас. В сущности, мы ощущаем себя центром земли. И это, разумеется, и есть самолюбие, есть гордыня, есть плод того грехопадения, которое произошло в раю. Но на самом-то деле мы видим, что чувство это и не только каиновские, это чувства сатанинские. Да, очень слабые. Мы, конечно, не такие, как Каин, уж тем более не такие, как падший Деница. Но по существу-то это чувство сатанинские, ведь именно из-за зависти, из-за того, что каким-то ничтожным, по его мнению, существам были даны такие блага, он и восстал против Бога. Из-за зависти он возмутился против Бога. Ведь именно из-за зависти фарисеи и убили Христа. Вот что такое зависть. И вот каковы ее истоки и каковы ее последствия. Но разговор об этом, о зависти, еще не последний.